У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, а в гостях у меня сегодня Артем Новиков. Добрый день, Артем.
Добрый день.
Артем – детский и подростковый психиатр, соавтор клинических рекомендаций по РАС и ведущий телеграм-канала «Детский психиатр говорит». И этим эфиром мы решили в какой-то степени продолжить наш предыдущий эфир, где мы обсуждали, что важно подмечать родителям в поведении подростков, как с этим работать, когда нужен специалист, какой специалист нужен. И мы часто касались вопроса, а вот в этот момент надо идти к психиатру, поэтому мы решили вот так вот сделать такую связку и поговорить, собственно, о том, как работают детские психиатры. Мне кажется, самое страшное, Артем, что из жизни родителя, это направление к психиатру. Я честно скажу.
Готов поспорить, есть еще онколог.
Да, онколог, точно. Вот, да, это два назначения, когда ты воспринимаешь, ну, все, вот сейчас уже как будто бы ставится точка. Но к этому мы подойдем. Наверное, первый вопрос будет самый простой и банальный. Какие вот самые распространенные запросы, с которыми к вам приходят родители и, насколько я поняла из предыдущего эфира, с определенного возраста подростки могут самостоятельно тоже обращаться к специалисту уже без сопровождения взрослых?
Ну, тут у вас два вопроса. Давайте со второго начнем, про обращаться без сопровождения взрослых. У нас есть некоторые сложности в толковании законодательства. Тут, наверное, должен был юрист на моем месте быть. В целом, до 18 лет все должно быть сообщено родителями. Это последний закон, который был принят, я номер и даты не скажу.
Ну, это не так принципиально, да.
Он говорит, то есть раньше с 15 лет человек должен сам подписываться. То есть, по идее, в 15 лет родители могут человека привести, а он может сказать, что нет, не хочу. И тогда, если мы хотим с ним что-то делать, и это скорее стационарное лечение, то это не добровольная госпитализация. То есть 15 лет человек сам подписывается. Если он не подписывается, мы не можем ничего с ним делать. Это касается и приема психиатра, и лечения. Вот. Но вот этот период с 15 до 18 мы должны все сообщать родителям. Поэтому касательно государственных учреждений подростки действительно могут обращаться. Касательно коммерческих учреждений, тут есть разные комментарии юристов. В основном это касается права осуществления. До 18 лет человек имеет право осуществлять мелкие бытовые сделки и дискутирует на тему того, является ли оплата психиатра мелкой бытовой сделкой, поэтому многие клиники говорят, нет,
до 18... Звучит как сложная коллизия, да?
Да, до 18 все-таки давайте с мамой, папой, с законным представителем.
А теперь как раз вот самые распространенные. Mm-hmm. С чем приходят? Я понимаю, что здесь, очевидно, будет очень сложная история про градацию по возрастам, потому что мы обычно так ловко начинаем со слова «дети», а внутри этого слова «дети» получаем все от 0 до 18, и, естественно, это совершенно разные истории и, наверное, и разные обращения.
Ну, первое, я расскажу, с чем приходят. Мне хотелось бы начать, с чем, на мой взгляд, в идеале должны приходить и как понять,
давайте,
что нужно к психиатру. И так как у нас, у наших граждан есть некоторое представление, что иногда нужно к врачу, и когда они в части случаев некоторые симптомы замечают, они хотят, у них возникает мысль идти к неврологу. Так вот, в большинстве случаев, когда хочется к неврологу, это на самом деле к психиатру. В большинстве, не во всех случаях. Потому что невролог занимается, он занимается эпилепсией, он занимается ДЦП, сложными мышечными нарушениями, головными болями занимается. Остальные обращения, это чаще всего к психиатру. Какие-то обращения, это, например, если ребенок маленький, то, не знаю, ребенок не говорит, ребенок отстает от сверстников, ребенок как-то не так общается со сверстниками на площадке. Ребенок демонстрирует какое-то поведение, которое нас беспокоит. Очень много истерик. Он совсем не соглашается. Это касается больше такого дошкольного возраста. Дошкольный возраст – это чаще всего какое-то отставание в развитии. В принципе, в большинстве случаев, если ну вот, вывести ребенка, площадка, другие дети. И вот если вас что-то смущает, чем-то он отличается в поведении, в проявлении своем, ну, то, скорее всего, это к психиатру, по крайней мере, посоветоваться. А дальше, и в начале, действительно, дошкольный и младший школьный возраст, это нарушение нейроразвития. В начале идет в основном расстройство аутистического спектра, то есть социально-коммуникативные нарушения у ребенка и стереотипное поведение, так называемое. Потом добавляется уже, когда потребность в высших когнитивных функциях у ребенка больше, когда ему нужно сидеть на подготовке к школе, ждать название своего имени, выходить к доске, нужно внимание и
регулятивность после пяти, еще такая.
Внимание, регуляция после 5, 6, 7 начинает приходить по поводу так называемого СДВГ или синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Ну, сразу скажу, есть такое некоторое непонимание. Я думал, что это очень редко встречается, но оказалось гораздо чаще в слове «синдром дефицита внимания» не подразумевается, что ребенку не уделяют внимания, потому что, ну вот, нет-нет, да, кто-нибудь скажет, когда я говорю, что у ребенка есть ДВГ, я уже привык, что все знают вообще.
А мама такая, а мы же все время с ним.
Да, ну как бы, меня очень обидело, мы же так внимательны, да, один раз самое... ну, как забавное, не забавное, когда это был папа, и он говорит, ну, и девочка, да, и он говорит, ну, конечно, папа-одиночка не может дать достаточно внимания девочке. Я говорю, нет, ну, дефицит внимания – это про другое.
Это не про ваше внимание.
Это про дефицит внимания, да, ребенка. Вот, а это младший школьный возраст, и младший школьный возраст еще какие-то начинают появляться трудности в самом обучении, и, в принципе, все трудности обучения – это все-таки психиатр, да, там, роль психиатра помочь диагностировать, и я, на самом деле, не уверен, насколько наша система психиатрии готова работать с этим даже в плане диагностики, ну, в каком-то в идеальном мире это психиатр, но в начальной школе уже могут начинаться какие-то более, чуть более взрослые и типичные для взрослых проявления, например, ребенок много грустит, ребенок много тревожится, да, грустит, это, соответственно, депрессия, опять же, тут не надо передергивать, иногда любят, что вот там ну, если грустит, это сразу болезнь. Ну, нет, все-таки в депрессии есть определенные критерии, которые довольно-таки строги, вот, и нет, если человек грустит, то это не обязательно депрессия. Но если мы видим, что его плохое настроение, его отсутствие сил,
и все
его
это на протяжении периода
низкая самоуверенность,
да?
определенный период, то, что это влияет на его жизнь, да, и если даже это происходит там во втором классе, ну, вполне это возможно. Во втором классе могут быть даже раньше, но в втором классе вполне там осознанно дети могут, у детей могут появляться суицидальные мысли. Но суицидальные мысли это не то, что мы представляем про те суицидальные мысли, которые могут быть у взрослого. Да? Взрослый, он более умен, он знает, что...
Более конкретен, скажем
да,
так.
Да, он понимает, что и как нужно делать, а у... один из примеров, да, там ребенок рассказывал про суицидальные мысли, рассказывал про суицидальную попытку, и, собственно, их суицидальные попытки могут быть довольно-таки необычными. Например, ребенок может закрывать рот, пытаться перестать дышать, да. Или мне ребенок один рассказывал, что он сел на парковке, лег под машину, ждал, пока переедет. Ну, она как бы стоячая была, она не приехала. Он вышел, успокоился, как бы, и все. Ну, по сути, это суицидальная попытка, да. Вот. А дальше тревога, депрессия сказали, но в начальной школе этого мало. Это есть, да, я с такими детьми работаю, но если в общей популяции говорить мало. И вот какой-то пик повышения, выявления, повышение большего количества различных там тревог, депрессий, это подростковый возраст, скорее где-то лет 11-12, после этого прям там кривая выявляемости сильно растет, потому что это переходный период, ребенок переходит там с 4 в 5, идет какие-то гормональные изменения, и если начальная школа и дошкольная, в основном это нарушение нейроразвития, там СДВГ, аутизм, там, основная часть, там, процентов 80-90, наверное, вот, ну, и сопутствующие СДВГ аутизму состояния, то после 12 лет это чаще, там, депрессия, тревога.
И тут хочется сразу задать миллион вопросов, попробую быть последовательной. И пока вы говорили, я как раз вспоминала, как я была на большом мероприятии педагогов. Это были педагоги в основном дошкольного образования и начальной школы. И стоя в вестибюле, я услышала разговор вот группы педагогов, которые обсуждали современных первоклассников. И была такая фраза, извините, она будет немножко грубоватая, но цитата есть цитата, что этих СДВГшников расплодилось, работать невозможно, что вот раньше у детей такого не было, все дети были собраны, внимательные, аккуратненькие в начальной школе, а сейчас каждый второй явно с диагнозом. Вот тут такой вопрос, СДВГ, сейчас мы действительно чаще слышим, чем 20 лет назад, и уж тем более, чем 30. 30 лет назад, по-моему, вообще у нас не было такой аббревиатуры в обиходе, и мы никак не классифицировали поведение, которое, многие считают проявлением СДВГ. Надо расшифровать СДВГ, наверное.
Синдром дефицита внимания и гиперактивность.
Да, теперь, я думаю, всем понятнее, что это за дети, которые причиняют боль педагогам начальной школы. Вот. Да, мы стали диагностировать, да, родители стали осведомленнее, педагоги стали осведомленнее, но действительно ли выросло количество случаев, я сейчас не буду тоже требовать статистику, а скорее ваше наблюдение, или это история в том, что мы стали действительно это наблюдать, фиксировать и об этом говорить, и поэтому кажется, что вдруг все дети вокруг нас стали с проявлениями СДВГ в той или иной степени.
Тут как будто бы несколько вопросов. Начну с того, что понял. А действительно выросло, да, спасибо, что статистики нету, да, и нам нужно некоторым образом изучать статистику. Это большая проблема, что у нас очень плохо со статистикой.
Я искала к этому эфиру какую-то статистику, но более-менее глобальной по России я ничего не нашла.
Статистика – это дорого, это требует большого количества системной работы, да, пока у нас нет такой возможности. Если пытаться все-таки умствованиями заниматься и отвечать на ваш вопрос, привлекая какие-то некоторые источники, те, которые мы можем сослаться, то, наверное, прям роста скорее нет. Все-таки СДВГ – это диагноз с определенными критериями, и если ребенок такой активный и бегает, нам не очень удобно, что он в классе, это не критерий СДВГ. Надо будет обязательно про удобно-неудобно в классе поговорить, напомнить мне. Я думаю, что как такового сильного роста нет, но есть ряд сложностей, связанных с тем, что как меняется наше воспитание, как меняется среда ребенка, то, что родителей все меньше и меньше поддержки, то, что часто уставшему родителю, который приходит с работы, ему важен... Ему нет ресурса заниматься с ребенком, и ребенку дается телефон. И, в общем-то, когда я смотрю годовалых, двухгодовалых детей, которые едут с планшетами, не стоят в очереди, да, и они не против планшетов. Иногда это способ успокоить ребенка, но когда это становится... Главной формой досуга, таким способом жизни, да, и... Я думаю, что отчасти то, как мы, как общество подходим к воспитанию, к помощи родителям, да, так, чтобы, они действительно могли, у них были ресурсы заниматься своими детьми, так, как мы, слово только пропагандируем, приходит, как мы отстаиваем наши важные ценности про то, что как воспитывать детей, как их развлекать, как давать им скучать или не давать скучать, можно ли вообще ребенку давать скучать, да? Очень много разных популярных... То есть некоторая условно... Инстаграмные, это можно говорить?
Принадлежащий к запрещенной и признанной экстремистской в Российской Федерации соцсети.
Да, жизнь, это как образ, да, может быть, у нас
да.
Какая-то вконтактная жизнь появится, да, когда эта прекрасная мама, она одной рукой всем справляется, Вот, и, наверное, вот это больше родители видят, родители, особенно молодые, которых там не второй ребенок, который там...
Когда уже все понятно.
Да.
Ну, не все,
и,
но
ну,
многое.
И тоже не все понятно, если... Да. Вот, и с одной стороны, вот эта вот там красивая жизнь супермамы, которая со всеми справляется, у нас очень мало, на мой взгляд, реальных примеров медийных, как, ну, про детей, про воспитание детей. У нас вот либо
все очень красиво и славно.
Все очень так, ну, есть такое слово фэнси, гламурно, да. Я бы сказал, да. Либо это какой-то другой пример, и хорошо, что они хотя бы стали выходить, как я устал, как все ужасно, как вот там, ну, невозможно, и дети раздражают. Это тоже нормально, что таким дают слово, и часть родителей так себя чувствует, но важно вот какой-то вот такой действительно... Пример достаточно хорошего родителя, да, есть такое понятие, достаточно хорошая мать, вот, и вот именно примеров достаточно хорошего родителя у нас, к сожалению, на мой взгляд, в медийном пространстве очень мало. Такой родитель, который, ну, не идеален, да, ну, иногда порет на ребенка, а потом обнимет, и вообще он, может быть, там, ну, не отличный, не суперобразец для подражания, но в чем-то образец, да, вот, ну, как бы нормальности мало. Верно.
Как я вчера сказала ребенку, ты понимаешь, извини, дорогой, мне нужен час тишины, и вот он пройдет, и я буду полностью с тобой для тебя и как ты хочешь, но час просто не заходи ко мне в комнату, пожалуйста, потому что у меня был очень тяжелый день, и я просто сейчас буду орать, если меня лишний раз тронут. Он сказал, да иди, я все про тебя понимаю уже. Я тут сделаю маленькую ремарку, что когда мы начинаем в том же мейле писать, да, о том, что родитель бывает разным, родитель бывает устающим, родитель бывает вне ресурса и так далее, мы регулярно получаем пачки писем от читателей, хватит очернять, зачем вы запугиваете. Ну, хотя мы не запугиваем, мы просто говорим, что да, ты имеешь право устать, ты имеешь право раздражаться, ты имеешь право не понимать своего ребенка, чувствовать раздражение, что он не такой, как ты, что очень многих родителей пугает, на самом деле, потому что мы все-таки считаем, что дети должны быть в какой-то степени похожи на нас, в тот раз и человек, который очень сильно от тебя отличается. Да, в общем, нас за вот эту позицию критикуют, но это просто как ремарка. Немножко вернусь к СДВГ и РАС, да, вот когда мы... Начинать здесь надо именно с психиатра, с обращения к психиатру, когда появились такие особенности, потому что мы же знаем, что есть нейропсихологи, да, и часто родители, которые подозревают у ребенка либо РАС, либо СДВГ, обращаются именно к нейропсихологам, либо к психологам, или это все связка, которая просто должна, ну, в идеальном мире работать так, что каждый специалист, вот вы как-то... быстро маневрируете и передаете детей туда, куда стоило бы, вот тому специалисту, которому нужно им заняться.
Вы хорошо сказали про идеальный мир, потому что прежде, ну, я вот в некоторых случаях говорю, в идеальном мире, да, нам, ну, вообще нужно договориться, как в идеальном мире, потому что система может устроена быть по-разному. Я сейчас, наверное, какие-то плохие вещи скажу, но мне кажется, в идеальном мире ребенок с РАС, ну, лет до 4-5 очень в редком количестве случаев должен попадать к психиатру, просто потому что вся диагностика должна быть автоматизирована на уровне до психиатра, и, ну, в чем-то это дешевле. Некоторые страны нашли это дешевле, да, когда ряд стандартизированных методик оценки проводят ребенку, да, и понятно, что он здесь проседает, и, в принципе, можно поставить РАС, и можно... Там главное, не важно, что ставить, начать с ним заниматься.
Работать, да.
Поэтому тут такой подход, да, в идеальном мире, наверное, вообще к психиатру, ну, до 5 лет есть поводы обращаться, да, но редко. Но это в идеальном мире. У нас, на мой взгляд, это все-таки психиатр, потому что, опять же, психиатр, мы можем определить, что это врач, что врач, наверное, который... занимается медициной, логично, а медицина должна быть доказательной, да. А вот что такое доказательный нейропсихолог, по крайней мере, на уровне России, у нас не совсем понятно, да. Я не всегда понимаю, чем занимаются нейропсихологи, что они делают и с какой парадигмы они исходят. Опять же,
и в чем та самая доказательность научно измеримая?
В чем та самая доказательность? Я представляю, вот, ну, я знаю, некоторые примеры нейропсихологов у коллег из других стран, что они делают, я понимаю. И я не всегда понимаю, что, ну, скажем так, большая часть наших нейропсихологов делает. Вот, и поэтому, на мой взгляд, нужно все-таки к психиатру обращаться. Ну, опять же, да, там психиатры бывают разные. Часть к психиатрам вы придете, приходят, родители мне рассказывают, что они приходят... Ну, точнее, они ко мне приходят, я вижу, что у человека, у подростка там явно депрессия, и они говорят, что вот недавно были у профессора, он сказал, что ну, вам воспитывать вообще надо нормально, ребят. Ну, воспитывать-то, да, конечно, да. надо, да, ну, это как капитан очевидность. Воспитывать надо, да, вода кипит при 100 градусах, там, не знаю. Ну, какие-то есть ряд фактов, которые, ну, человек не за фактами пришел, а за помощью, вот. И... Ну, наверное, да, пока я вижу... Наверное, у нас есть возможность как-то это проще дообучить психиатров, чтобы они все грамотно все диагностировали. И раз, все-таки диагностика – это психиатр. Но психиатр не всегда может сделать очень много в том плане, что я все время привожу пример пациентам. Ну, вот есть кардиолог, у вас заболело сердце, вы пришли... Он, допустим, вас послушал, хотя у меня есть коллега-кардиолог, который говорит, что а мы вообще уже не слушаем, у нас есть штучки, которые мы прикладываем.
Мониторы и все.
Нет, парень. Мониторы и какая-то штучка, ну, там можно это записать, там на телефоне посмотреть. Но она в хорошем кардиологическом центре работает. Так вот, кардиолог вас может там послушать, но он не будет прикладывать к вам руки, чтобы понять электрическую активность сердца. Это он вас на ЭКГ пошлет. И не будет там, не знаю, глаз прикладывать, чтобы... толщину стенок сердца понять, это он на эхо КГ пошлет. И, соответственно, также с психиатром я примерно могу оценить мои заключения. По диагнозам они не умозрительны, да, не на основании критериев, а по каким-то стадиям развития, ну, есть специальные методы оценки, когда мы можем не так там, ой, ребенок, кажется, отстает, а сказать, что вот тут его развитие в этих науках соответствует возрасту там, 1,5 года, а ему 3, а в этих навыках, ну, ему 3, а он 3,5. Допустим, он очень моторно очень хорошо развит, да, там, не знаю, речевая активность на 1,5-2 года. И это не может сделать психиатр, это должны делать обученные специалисты с помощью специальных методик. И в идеале, да, идти к психиатру, имея вот комплект этих документов, тогда он сможет... Ну, все это обобщить и помочь более такой правильный, корректный маршрут простроить.
Ну, и у нас сейчас буквально 2 минуты до новостей, поэтому короткий такой вопрос. Если честно, мы начали с того, что мы боимся двух врачей, психиатра и онколога, родителя. А мне кажется, у психиатра до сих пор сохраняется такая вот, ну, немножечко оболочка карательного специалиста. Да или нет? Вот мы потом немножко продолжим, поговорим вообще о страхах, которые появляются в кабинете. Вот ты перешагиваешь в кабинет психиатра, и ты думаешь, что все обречен. Я, если честно, знаю родителей, которые сознательно водят детей к неврологам, чтобы не заходить в кабинет психиатра. Не дай Господи. Остается по-прежнему, да, вот этот вот аура, самый страшный врач, кажется, который отправит тебя.
Спросив меня, вы сами несколько-то ответили, приведя свой опыт. Я
Но
знаю,
приходится что... ли разубеждать вот тех людей, которые да, все-таки перешагнули?
Ну, мне кажется, это большая работа нас, психиатров, поэтому, не знаю, я там веду свой канал «Детский психиатр говорит», потому что мне кажется важно говорить, что бывает по-разному. Да? У нас есть история карательной психиатрии, она действительно была, и есть определенное представление у наших сограждан, поэтому это не так, это не должно быть, это точно не должно быть так. Да, но действительно факты были. Сейчас, к сожалению, факты есть. И что уж говорить там, это, не знаю, на вас может наорать не эндокринолог или там, а карательная гинекология, это вообще там отдельная история. Но, извините, когда вы про ваши внутренние органы, ну, не так обидно, а когда про ваше сознание, мозг, и вас несколько инвалидирует в ваших чувствах, это прям совсем страшно. Поэтому, да, есть, к сожалению.
И сейчас мы уходим на новости, и сразу после них продолжим. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня сегодня Артем Новиков. Добрый день еще раз, Артем.
Добрый день.
Артем – детский подростковый психиатр, соавтор клинических рекомендаций по РАС и ведет телеграм-канал «Детский психиатр говорит». Я, кстати, на него подписана и всегда читаю все ваши посты. Признаюсь честно, это эфир фаната. И мы обсуждаем сегодня, чем вообще занимается, с кем работает детский психиатр, какие есть особенности у этой работы. И остановились мы на... карательной психиатрии, но я немножечко вернусь как раз к той вашей реплике про удобно-неудобно в классе, потому что очень хочется ее расширить, потому что, как мне кажется, родители очень часто слышат замечания, которые исходят именно из того, что педагогам ребенок неудобен. Ну, или, например, вот недавно я пошла на день открытых дверей в школе своего ребенка. Это такой вечер, когда можно зайти к любому педагогу на 5 минут и получить фидбэк по ребенку. Я пошла, потому что мой ребенок троечник, хотела разобраться, что ж такое. Мне говорят: ой, Надежда, вы уходите, у вас одна проблема, ребенок невнимательный. Я так: а что делать-то? Ой, да не знаю, идите, идите, время не занимайте, у нас тут двоечников очередь стоит. Вот. То есть невнимательный, не собранный и шумит, например. Вот такой, не самый тоже приятный персонаж. Удобные и неудобные дети. Что это такое вообще? Удобные и неудобные в классе. Как мы можем трактовать эти определения?
Наверное, тут это, когда мы будем рассуждать про ответ на этот вопрос, вообще хорошо подумать, почему вообще. Ну, это отчасти связано со стигмой. А стигма есть и в странах, где нету, у страны истории именно карательной психиатрии. Хотя, на самом деле, по-честному говорить, карательная психиатрия в том или ином форме была везде, да. Но у нас специфическая форма была карательной психиатрии, но вот именно заточение в действительно...
Ну, мы помним, как лечили у женщин депрессию в Европе, например, пару веков назад всего, всякими очень суровыми способами.
Ну, слушайте, ну, кровопускание, там, это вообще, ну, медицина много имеет в своей истории интересного. Но нет, я к тому, что когда уже, там, 20 век, когда изобрели лекарства, все равно были там людей с диагнозом, лечили в закрытых учреждениях, и в закрытых учреждениях происходили не самые хорошие вещи. Это было во всех странах. Да, у нас было еще, когда диагноз ставили, когда формально диагноза нету. Так вот, по поводу...
удобно и неудобно.
Удобно, неудобно. И, ну, смотрите, когда... Почему мы боимся отчасти психиатров? Потому что у нас есть представление, некоторый человек, который... не знаю, там, матерится, что-то странное делает, он там машет на нас рукой, может быть, он бьет нас, дерется с нами, он вообще какие-то действия совершает такие ужасные. Мы видим такие ряд действий, которые наружу направлены. То есть это экстернализированные, они направлены на кого-то, и это очевидно. Ну, условно, если... и вот эти вот действия, которые видны, конечно же, они больше внимания привлекают, и они, ну, во-первых, они менее удобны, во-вторых, ну, по сути, вот образ клиента психиатра больше создается по ним.
Да, потому что очевидно и ярко.
Кто-то подрался, кто-то пришел, кто-то вот что-то делает, а есть такое разделение на экстернализированные, значит, наружу, и интернализированное расстройство, значит, внутри, да, а есть интернализированное расстройство. Так вот, к вопросу об удобных детях, да, девочка, которая такая волнуется, сидит, грызет ногти, там, еле-еле выходит к доске, ну, в принципе, более-менее нормально учится, часто плачет, но тихонько там и быстро просит выйти в туалет, а потом там извиняется. Вообще почти что идеальная девочка, она не доставляет никаких проблем, она, ну, с такой девочкой очень комфортно. Был бы весь класс таких вообще, ну, это был бы рай для учителя, но вполне возможно, что у этой девочки там тревожное расстройство. И как раз-таки часто хорошо выявляется вот, так называемое экстернализированное расстройство, когда ребенок там бегает по классу, орет, ругается матом, ну, что-то делает, что нельзя не заметить, потому что это некоторое такое действие, перформанс условно. А когда, чтобы что-то заметить, нужно прям приглядываться и смотреть, когда это не доставляет неудобств, это гораздо сложнее заметить, да, поэтому неудобные дети, но с какими-то расстройствами, там, тревожными расстройствами, депрессией, они действительно часто их не замечают, потому что, ну, они удобны. Это удобно, когда ребенок тихо сидит и, ну, не отсвечивает.
А как тут быть родителю? Вот у тебя такой удобный ребенок, да? Ты приходишь домой, вот сидит у тебя там эта девочка или мальчик, ты достаточно хороший родитель, и, в принципе, знаешь, что в школе вроде все нормально. Отметки в дневнике тоже вроде все нормальные, вроде есть друзья, да? Но вот как понять, вот где здесь какие-то флажки те самые пресловутые для родителей, чтобы задуматься о том, что, возможно, ребенку нужна помощь, и что за вот этой девочкой, которая... Ну, мы видим очень много примеров таких, например, мне кажется, с олимпиадными детьми, которые вот по 3 года благополучно сейчас, ну, они переходят в среднюю школу, ну, изначально в старшую школу, благополучно в 6-м классе становятся вот этими удобными детьми, которые плюс ко всему еще и гордость школы обычно, и потом мы в 8-м, 9-м классе получаем детей, которые срываются, которым уже ничего не нужно, которые ничего не хотят, и не только потому, что их заставляли идти на эти олимпиады, нет, их не всегда заставляли, это были... Был в том, бывает и добрая воля, как ни странно. Вот как понять, что здесь у ребенка скоро может что-то случиться? Не водить же профилактически к психиатру. Проверьте-ка, нет ли у него там что-то внутри.
Ну, тут коротко не ответишь. Есть некоторые дополнительные признаки, красные флажки, ну, в общем, которые всего должны касаться. То есть, например, если у ребенка трудности со сном. Да, часто там тревожные расстройства могут сопровождаться трудностями со сном. И депрессия тоже может сопровождаться. Если ребенок, не знаю, нарушение питания, аппетита, если повышается раздражительность, если у ребенка мало выражает своих эмоций, если он все время грустный, если, ну, опять же, там, тревожный, да, если вы видите, там, дочка вашей подруги спокойно, вы там сидите, подходит и что-то там объясняет официанту, а ваш ребенок вообще не может ничего сказать взрослому, да. Если ваш ребенок постоянно обсуждает с вами, что его волнует, беспокоит, опять же, да, там очень условные антипсихиатры там бывает скажут, что если ребенок волнуется, да, и нападает, ну как же, вот ребенок же должен волноваться, ну да,
ну
должен.
Так, иначе если, как он взрослым
если,
станет?
Если ребенок ничего не волнует и не грустит, ну, наверное, тоже сложность, да, там хороша золотая середина, но, не знаю, если ребенок панически, да, просто паники, страха обсуждает с вами мама-мама или там папа-папа, вдруг у нас цунами будет или квартира сгорит, и постоянно, ну, наверное, тут есть, может быть, не сразу идти к психиатру, но хотя бы попытаться поискать, больше информации получить. Я очень хочу, там, я пока канал, я его веду один, у меня нет помощников, но ну, в моих целях все-таки сделать какой-то более-менее такой понятный ресурс в виде сайта, где можно будет именно ну, с точки зрения психиатрии пытаться что-то понять, да, понять про признаки, потому что, конечно, такие ресурсы нужны, и во многих странах такие государственные ресурсы выступают именно таковыми, когда там ты заходишь на сайт Минздрава, а там рассказывается, как играть с детьми. Вроде бы такая тема. Причем здесь Минздрав и играть с детьми? Ну, вообще-то очень важно, это все связано. Или как, ну, ставить рамки, границы устанавливать ребенку. Вот. И поэтому то есть, я буду стараться от себя, обещаю, чтобы эта информация была как-то более доступна, да, и в более понятной форме. Понятно, что за короткий эфир мы вряд ли...
Мы не успеем точно. Да, ну, будет прям такой конкретный вопрос. Вот вы решились пойти, да, к специалисту с ребенком. Тут немножко, опять же, уже не к карательности возвращаемся, а к стигме, да. Я знаю случай, опять же, когда родители просят ребенка, например, никому не рассказывать, что мы были на приеме у психиатра, да. А иногда даже не говорят, что мы идем на прием к психиатру, если возраст ребенка позволяет. Мы идем к врачу. Ну, в общем, 5-летний ребенок, главное, чтобы не кололи и не драли ничего, а все остальные люди в белых халатах примерно похожи.
Я никогда не принимаю в белом халате. Я белый халат одевал лет 4-5 назад, последний раз.
Вот это очень здорово. Потому что, мне кажется, белый халат для ребенка это прям как красная тряпка, и сразу становится страшно. Ну, в общем, в любом случае, родители скрывают, не говорят. И уж тем более, если поставлен диагноз. Вот вопрос, нужно ли, например, 5-летнему ребенку знать, что у него есть какой-то диагноз? Он же все равно, ну как, стандартный ответ родителей будет, он же все равно не понимает, зачем ему даже знать.
Тем смотрите, более... у вас два вопроса, говорить к психиатру или не говорить.
И второй, да.
Да, и про диагноз.
По
давайте
итогам,
по первому,
с первого, да.
Говорить или не говорить к психиатру. Мне кажется, это должна семья решать. Это должна семья решать, исходя... из того, в каком окружении семья находится. Я понимаю, что мое окружение, и не то, что там, я сам психиатр.
Ну да, что, оно толерантно
ряд
отнесется.
Людей, там, если ну, я ребенку сообщу, ты идешь к психиатру. Я могу пригрозить, что я там отведу его к психиатру, потому что это уже невозможно так себя вести. Вот. Но я понимаю, что не все такие. Да. И поэтому я считаю, что ну, никакой проблемы сказать, что идешь к психиатру. И в моем окружении там никакой проблемы в этом не будет, да. Опять же, не только потому, что я не только с психиатрами общаюсь. Вот. А в каких-то случаях будет, поэтому тут родитель решает. А мне кажется, там важно в целом обсуждать, наверное, с ребенком, когда он может, что, в принципе, это психиатр. Но когда ко мне приходит, обычно то, что я обсуждаю, что, ну... Психиатр вообще непонятно, да, если мы обратимся к греческой, по-моему, греческой терминологии, что психиатр тот, кто лечит души, становится еще больше непонятно. Некоторые дети, когда я спрашиваю, слушай, а чем я занимаюсь, и мне кто-то там душой, да, там, значит, я говорю, что нет,
это не та материя.
Медицина не признает душу пока. Вот. Ну, не умеет с ней работать, по крайней мере, это другие люди делают. Вот. А кто-то говорит сердцем, ну, видимо, тоже думает, что там, ну, как душа,
как душа
там
да.
сердце. Вот. Но мозгом, да, и хотя бы объяснить, что психиатр, как бы приложить, что психиатр занимается мозгом, что предмет, да, там есть некоторые
как
функции
руки,
мозга,
ноги.
Эмоции, да, и хотя бы так сказать. Но в целом я скорее за то, чтобы, если вы сочтете для своей семьи возможным, для своего ребенка возможным, чтобы сказать, что там психиатр. Просто я понимаю, что там, если мне, там, не знаю, чтобы ребенок скажет, что он ходил к психиатру, и что-то учительница скажет, я немножко, у меня начнется, наверное, экстернализированное поведение. Ну нет, я буду себя сдерживать, но я как бы обсужу с учителем, а что у вас там... Какие у вас есть там возражения? Да? Там такой же врач. Психиатр ходит тот, у кого есть мозг. Да, он может пойти потенциально.
О, это отличная формулировка, вот. Мне кажется, да.
И второй вопрос про диагноз. Опять же, там есть мое представление, основанное скорее на более-менее мировых представлениях. Опять же, мировые бывают разные. Ну, наверное, мировые, ну, больше всего, конечно, вес англоговорящих, просто потому что там ну, много чего делается на как бы, международная коммуникация идет на английском. Ну, ребенку нужно говорить обязательно. Ну, опять же, я в своем канале как раз-таки обсуждал и спрашивал мнение. Вот. И мнения есть разные, я должен про это сказать. Если аргумент ребенок не поймет, ребенка это
да,
стигматизирует.
Да, самый распространенный, да.
Ребенок, ну, на мой взгляд, во-первых... Ну, я за то, чтобы... Тут, кстати, интересно, я вот говорю, что ребенок... У меня был другой пост на канале про то, что я говорил, что ну, не надо все ребенку объяснять, в принципе, надо сказать, делай, и все. Ну, какие вопросы, делай, делай. Да? Там тоже были критики, то, что ну как же, надо ребенку все объяснять. Ну, тут важна золотая середина, и вообще любое отклонение в какую-то крайнюю сторону, это радикализм. Вот, так вот... Про диагноз, на мой взгляд, ребенку нужно объяснять. И объяснять на его уровне. И, ну, я могу, наверное, усилить, что на самом деле любому ребенку нужно объяснять, да. Если, ну, даже, наверное, ребенку с выраженными интеллектуальными нарушениями что-то про него можно объяснить. Вот. А с легкими обязательно. Я помню, незабываемый был опыт. Я подумал, а почему... Ну, девочка... Она не первый раз ко мне приходила, у нее были интеллектуальные нарушения по-старому. умственная отсталость, еще по более старому, как там, идиотия, по-моему, я не одобряю и против этой классификации. Вот. Ну, девочка с легкой степенью интеллектуальных нарушений. Девочка, которая уровень интеллекта ниже, чем там у двух, ну, в два, который входит в 2% нижнего, ну, если популяции,
порога.
Нижнего порога, да. Так вот, и она ходит, там у нее были там эмоциональные сложности, и в какой-то момент мы там ее стабилизировали на лекарствах, мы подключали психологов, и она говорит, а что значит мой диагноз, типа, что вот, типа, осталось, я там отсталая, что ли? И мы с ней обсуждали, я говорю, не-не, ты, мне кажется, отсталое слово непонятное, неправильное, ты не отсталая, ну, и мы начали обсуждать. И я подумал, а почему? Ну, вообще-то и 8, и в 9 лет в какой-то форме можно было обсудить с ней, что вот эти вот интеллектуальные нарушения есть. И там из ДВГ, я считаю, что... Ну, то есть все нужно максимально обсуждать. Есть еще, конечно, вопрос, опять же, в каком сообществе вы находитесь, и ваш
да,
ребенок.
Day by day, да,
и
каждый день.
И есть те, где там, может быть, не стоит, да, но если... Ну, опять же, не стоит называть диагноз какой-то. Но если объяснить ребенку про него, про то, что значит диагноз. То есть, наверное, важно... Родителю тоже не важен диагноз. СДВГ, там, ПРЛ, РАС, ГТР, я много могу разных букв. Но важен не диагноз, а важен смысл, что это значит. Да? Я категорически против диагнозов, которые, как некоторый лейбл, я повесил себе. Там у меня СДВГ, ПРЛ, ГТР и ОКРЛ.
Вот. И пишет это в своем профиле,
да,
в соцсети.
Да. Я... Это, знаете, когда мы начинаем говорить про депрессию, что депрессия – это нормальная, депрессия может быть, вы вообще там... Конечно, есть некоторый перекос, когда приходят и... Ой, у меня депрессия. Вот, ну, я все равно за разговоры про депрессии, но есть перекосы, да, и есть еще важный момент, что диагноз объясняет, но не оправдывает. Ну, нельзя сказать, слушайте, у меня депрессия, поэтому я ничего не буду делать, да. У меня... Я за то, что там у родителей может быть депрессия, у родителей может быть шизофрения. У меня был опыт работы с родителем с шизофренией. Ну, он такой же родитель, и мы должны как обществу помогать. Вот, но опять же, там, ну, диагноз объясняет, но не оправдывает, поэтому важно, крайне важно, на мой взгляд, объяснять ребенку, как минимум, не слова у тебя такой-то диагноз и название. Да? Вообще вот эти 4 буквы не имеют значения никакие для него. Может быть, они в более старшем возрасте будут иметь, а объяснять суть, да. И 4 буквы или там 3 буквы, неважно, важно их говорить для того, чтобы потом ребенок может слышать что-то о других взрослых. Да, и потом ребенок слышит, а, там у нас СДВГшник там, из 2 класса.
СДВГшник, да.
Ну, хорошо, если он подойдет к родителю, спросит, а если он скромный, если, ну, то есть... Объяснение – это всегда способ обезопасить ребенка.
Да, мне кажется, даже просто дать ему какой-то навигатор, потому что у меня был пример из другого кабинета, собственно, ребенка, который услышал диагноз прогрессирующая миопия и решил, что он сейчас ослепнет. И пришлось объяснить, что вовсе нет, приговор мы тут не подписали, да, зрение у тебя может вот так развиваться дальше, но это не... то, из-за чего ты должен сейчас плакать горькими слезами, потому ну, что да. Врач тебе сказал, что все, твоим
вы
глазам конец.
Вы очень хороший пример привели, потому что, да, там вы спрашиваете, а нужно ли говорить диагноз ребенку, вот, психиатр поставил, и а тут почему, например, ребенку не объясняют, что у него там, не знаю, миопия, да, там, или что-то еще, какие-то ряд диагнозов, другие, ну, не знаю, есть вот диабет. Опять же, я там я знаю, у меня были знакомые с диабетом, мне они рассказывали про их опыт, там, с детства, да, и они говорили, что там вообще классно построено, потому что они объясняют, им рассказывают, есть школа диабета, все объясняют. Но во многих случаях ребенку не объясняют, и у нас, давайте так, не ребенку, а вообще человеку, пациенту не объясняют, потому что пациент у нас такой
кстати,
предмет.
Кстати, да, и ты во взрослых
там,
кабинетах.
Снял, сделал,
да.
Там это, вот, поэтому, ну... Хотели бы вы, чтобы вам что-то объяснили? Почему там вам дают таблетку? Почему, не знаю, с вас извините, снимают трусы и там что-то делают? Потому, ну, как бы в идеале, да, там все это объясняют. Там, не знаю, смотрят проктолога, когда нужно смотреть прямую кишку. Там многие мужчины говорят, что это было как бы ужасно, взрослые, там, успешные, да, ну, все можно объяснить, все можно рассказать, все можно объяснить на некотором там уровне. У нас в целом медицина не хочет часто объяснять, говорить, потому что пациент, я врач, я знаю, как нужно, я вот сейчас тебя спасу, а ты вообще, ну, лучше
сиди
хороший
и
пациент,
будь благодарен.
Ты молчащий пациент, да.
У нас буквально пару минут. Я спрошу, наверное, как, что чувствует и делает специалист, когда родитель, например, вы выписываете таблетку. Да, нет, ничего страшнее таблетки. Просвещенные родители, я думаю, читали старые романы и знают, там, читали про литий, как люди на литии страдали, им становилось еще хуже. Не дай бог, идет назначение в стационар, и родитель говорит, нет, ни за что, никаких таблеток. Причем мы знаем, что есть, ну, бывают курсы таблеток, которые нужно пить очень длительный период, и при этом, ну, как бы не сбиваясь, что сегодня я попил, завтра не попил, а потом снова вернулся. Вот что здесь может делать специалист? Или на самом деле это момент, когда вы бессильны? Страшно пить таблетки, страшно в стационар. Тем более, если речь про ребенка.
Как может разговаривать. Важно, наверное, что, ну, чтобы мы говорили, чтобы объясняли, чтобы не было, когда родители закрываются, когда нет никаких таблеток, не буду ни за что стационар, то это важно, чтобы был диалог, откровенный разговор про плюсы и минусы, чтобы там не было каких-то...
Слепых зон не оставалось,
слепых,
да,
очевидно,
для родителя.
Слепых зон не оставалось, каких-то аксиом, которые, ну, там, не знаю, 8-летнего ребенка не может быть депрессии. Это аксиома, да, там. Ну, а почему не может? Ну, то есть, вот не было каких-то, когда, чтобы мы не принимали решения, основываясь на когнитивных ошибках. Вот. А еще часть вопроса была про госпитализацию, про лекарства. Смотрите, ну, про лекарства, в общем-то, можно говорить, общаться... объяснять за плюсы, да, нет лекарств, которые, там, не знаю, сделают овощем.
Да,
если
да,
они
да,
на вот. Минуту-две сделают, ну, на две, хорошо, на двое суток, мы потом отменим, и все нормализуется. Там. Поэтому только диалог спасает, да, диалог и доверие. Поэтому там надо врача еще выбирать из некоторых, помимо отзывов, наверное, симпатии, да, есть, может, множество отзывов о враче, ну, вы пришли, у вас нету контакта, диалога, ну, нормально, ну, то есть не со всеми людьми выстраивается контакт, диалог, определенный тип врачей подходит определенному типу пациентов, и наоборот. Вот, поэтому важно с врачом не бояться задавать вопросы, можешь задавать вопросы, ну, занимать вообще-то активную позицию.
А когда неизбежен стационар? Вот прям вот это вот тот вариант, что вот нужно 100% сказать родителю, что да, пожалуйста.
Ну, когда есть опасность для жизни и здоровья.
Ответ то есть это вот, вот только, ну, вот эти ситуации по разным параметрам оцениваемые.
Да. Ну, то есть давайте так, вот неизбежно это значит, опять же, почему неизбежно? Ну, если мы представляем, что родители там миллионы-миллионы рублей, которые они готовы там потратить в месяц, ну, наверное, даже когда... Ну, есть в некоторых случаях, когда есть большая опасность, мы можем что-то,
ну, что-то
сделать,
понятно, да,
там,
отрегулировать.
Условно, в их загородной резиденции сделать психиатрическую больницу. Прямо
на выезде,
вот,
да.
Да, да. Ну, опять же, это психиатрическая больница, да. Когда, например, суицидальный риск, когда мы вот не можем им управлять, и мы понимаем, когда очень большой риск, да, и когда он недопустим, да, тогда обязательная госпитализация.
Ну что ж, друзья, я надеюсь, что... В общем, мы, как обычно, ничего не успели за наши прекрасные 48 минут, но вы можете, да, во-первых, почитать заметки в канале Артема, и я думаю, мы еще тему не раз продолжим. Спасибо большое, всем прекрасного дня, с вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.